Говорит Радио Свобода. На свободных для всех волнах свободы вы слушаете Радио Свобода. И сегодня программу «Час прессы спорт», как всегда по субботам, и как почти всегда по субботам в студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. И я сразу прошу нашего координатора и всех слушателей учесть, что теперь женские звонки, то есть звонки слушательниц, мы будем давать в первую очередь, потому что две накладки произошли у нас. Один раз позвонила Елена и, высказав массу комплиментов в наш адрес, не успела задать вопрос, а в прошлый раз позвонила Юля, но вообще ее не соединили, потому что передача уже подходила к концу. Я думаю, что наши слушатели-мужчины, которых большинство, конечно, среди болельщиков, не будут против этого возражать. Вот, и еще тогда одно объявление сразу. Вчера на наш сайт мы поставили новый вопрос. Там вопрос, какие достижения российских спортсменов в минувшем году представляются вам наиболее значительными. Там 5 вариантов ответов. Вот нам очень было бы приятно, если бы те, кто может, конечно, поучаствовали в этом опросе. Вот. А сейчас Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями. Дальше уже потом тему объявлю.
Сегодня завершается чемпионат Европы по кёрлингу, поэтому с него мы и начнем. В Швейцарии, в Базеле он проходит, и вчера там определились финалисты и в мужском, и в женском турнирах. В общем, по одному сценарию практически тут борьба развивалась в решающей стадии. Вот что касается мужчин, то здесь первыми финалистами стали швейцарцы, выигравшие у шотландцев 9-5, но затем шотландцы получили, согласно регламенту, второй шанс на выход в финал и сполна им воспользовались, победив шведов 5-2. Так что у шведов бронзовые награды, а команды Швейцарии и Шотландии встретятся вновь теперь уже в борьбе за титул.
Ну а у женщин сначала в финал вышла сборная Италии, победившая команду России со счетом 7-5. Россиянки чуть погодя использовали второй шанс пробиться в финал. Выиграли они у швейцарок также со счетом 7-5. И таким образом сборная Швейцарии завоевала бронзовые награды, а за чемпионский титул поборются команды России и Италии.
Ну, что касается представителей других зимних видов спорта, им пришлось немало настрадаться тут из-за необычно теплой погоды, отсутствия снега. Но вот вроде бы сейчас все постепенно налаживается. По крайней мере, горнолыжники вот в этот уикенд проводят состязания. Женщины соревнуются в Австрии, в Райтеральме. Вчера прошли состязания в суперкомбинации, то есть супергигант и одна слаломная попытка сразу в один день. И по итогам этих состязаний весь пьедестал почета заняли австрийки. Марлис Шильд стала первой, Михаэла Кирхгассер второй, Катрин Цеттель третий.
Мужчины-горнолыжники дислоцируются в Италии, в Аль-Гардене. Здесь победу одержал американец Боде Миллер. Второе место занял Кристоф Грубер из Австрии. А третий результат у канадца Джона Кучеры.
Да, был это супергигант. Ну, а что касается биатлонистов, то они вторую неделю подряд проводят в Австрии в Хохфильцене. Третий этап Кубка мира был туда из Словакии перенесен, поскольку в Словакии как раз снега и не хватает. Вчера состоялась спринтерская гонка на 7,5 километров у женщин с двумя огневыми рубежами. И здесь лучший результат показала шведка Анна Карин Олафсон. Второе место заняла француженка Сандрин Баи. И третий лидер Кубка мира немка Андрея Хенкель.
И коротенько о футболе. В заключение состоялась жеребьевка 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА. И вот пары: ЦСКА Маккаби Хайфа, Спартак Москва Сельта, Шахтер Донецк Нанси, Ливорно Эспаньол, Вердер Аякс и Стяо Севилья. Матчи 1/16 финала пройдут 14 и 22 февраля. Но на всякий случай пометьте себе встречи 1/8 финала состоятся 8 и 15 марта.
Ну, здесь надо уточнить, почему вот Дмитрий назвал еще три пары. Это в случае успеха ЦСКА, Спартака и Шахтера, да, они будут играть с победителями вот этих пар: Ливорно, Испаньол,
Вердер, Аякс, Стяо Севилья, да.
Да, ЦСКА вот с первой, Спартак со второй и так далее. Все на этом. Телефон прямого эфира 8 800 222-12, бесплатно для всех регионов России, пейджинговая связь в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, это бесплатно только для жителей этих двух столиц. Вот теперь тема. А тема, тут в данном случае очень любопытное произошло событие. С большим интервью в газете «Советский спорт» выступил владелец «Спартака» Леонид Федун. Ну, не будем уже его представлять, все знают, что он еще и владелец, или там полувладелец «Лукойла», да?
Один из владельцев
«Лукойла». Вот, но в чем любопытно, почему это любопытно показалось вот лично мне, ну и, соответственно, моим молодым коллегам? Потому что все вопросы, которые мы обсуждали в последнее время, то есть, не знаю, месяц-полтора, в этой студии, в этих программах, в беседах со слушателями, в программе «Прессинг», Леонид Федун высказывает свою точку зрения, ну, соответственно, со своим... каким-то неким акцентом, что ли, на что-то он делает акцент, а он человек информированный. Ну, просто любопытно. Или он слушает нашу программу, что у меня вызывает сомнение. Может быть, читает на сайте потом, как это называется, транскрипт, да? Как это? Ну, в общем, короче, текст программы. Или, что мне даже было бы более приятно, не надо, чтобы он слушал и так далее, а просто это означает, что мы очень актуальные вопросы вместе со слушателями обсуждаем. Вот что очень важно. И я сейчас попрошу вас, если кто не читал газету «Советский спорт», ну, минут 5, 7, 8 не звонить, потому что я просто с какими-то основными позициями, где мы с ним согласны или не согласны, это другой вопрос, но с тем, что высказал Леонид Федун, я вас познакомлю. Буквально минут 5-7-10 мне надо, может быть, даже и меньше. Но сейчас мы совсем ненадолго прервемся.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Итак, на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Час прессы. Спорт». И я начинаю знакомить вас с выдержками из большого очень интервью владельца «Спартака» Леонида Федуна. Вот журналисты «Советского спорта» задают ему этот вопрос. Договорные матчи в этом сезоне – тема номер один. Как «Спартак» собирается вести себя в ситуации, когда премьер-лига напичкана договорняками? Ну, здесь надо прямо сказать, что никогда президент команды какого-то клуба, он никогда не признает, что его команда в этом участвует. Поэтому как бы «Спартак» тут выведен за скобки. Значит, вот что отвечает Федун, что когда пришел в «Спартак», то сразу сказал, мне не надо ни перед кем отчитываться, а купленная победа мне не нужна. Прекрасная точка зрения. Как бороться с этой заразой во всей премьер-лиге, задают журналисты вопрос. И вот тут очень важно то, что мы знать не могли. «У меня уже сейчас есть на руках документы, — отвечает Леонид Федун, — позволяющие с ней бороться и даже пересмотреть итоги этого чемпионата. Но я не буду этого делать». «Почему? — спрашивает журналист. — Потому что другая команда уже пробежала круг почета, выпила шампанское, и вряд ли такое чемпионство, как в Италии, кому-то доставит радость». Ну, здесь невозможно согласиться. Почему же не должна доставить радость, если команда «Интер» играла честно, а те, кто ее обогнал, играли нечестно. Поэтому, когда наказаны люди, нечестно набиравшие очки, а чемпионом стала честная команда, тут вообще ничего плохого нет. Ну, неважно. Ну, он так считает, что... Но если ничего не делать, спрашивают журналисты, договорники будут играть и в будущем сезоне. Вот очень важно то, что мы говорили в этой студии. «Я у вас хочу спросить, — говорит Федун, — разве нынешний сезон был более коррумпирован, чем прошедший или позапрошлый? Просто вы, журналисты, стали об этом говорить». Ну, мы-то говорили об этом уже на протяжении многих лет. «Появился объект, который стал воспринимать ваши вопросы. Это, оказывается, по мнению Федуна, Виталий Мутко. И вот, оказывается, что говорит Виталий Мутко, по утверждению Федуна, на всех заседаниях в премьер-лиге. Он говорит руководителям клуба: вот вы и вы покупаете игры. А они что отвечают, спрашивают журналисты. Сидят и не возражают. Никто мне в Ростове не возражал, даже Виктор Понедельник. Вот здесь я не совсем понял. Просто как бывший ростовчанин, что ли, он же никакой связи, Виктор Владимирович, не имеет сейчас с этой командой. Ну, как просто выходец из Ростова не возражал. Значит, Федуну. Когда Федун спросил: ну что, как вы так ЦСКА-то отдали игру? А мне отвечают, это очень важно: а чего вы нам денег не даете? Прямо в лицо, никто особо не стесняется. Вы представляете, что? Вот дальше он рассказывает любопытную вещь. Я как-то был на футболе и стоял за спиной главы КФА, это коллегия футбольных арбитров, Николая Левникова, который звонил. Он, значит, Федун стоял у него за спиной, а Левников звонил известному менеджеру и докладывал: да, провели матч со Спартаком, все нормально, как вы просили. После этого я понял, что Левников не должен руководить судейской коллегией. Ну, дальше он убедился там на судействе Кулалаева и так далее. И вот тут журналисты ему задают острый вопрос: а что скажете о судействе в матче ЦСКА-Зенит? Он говорит: было понятно, что зарядили, в кавычках, ну, то есть, значит, купили, двух боковых, которые подставили довольно неплохого некоррумпированного судью Владимира Питая. Ну, это его такая оценка, она с нашей не совпадает, но это не важно. Все эти ребята никогда больше судить не будут. И теперь другие задумаются, ну и так далее. Значит, вот тут вообще, конечно, вопрос очень четко. Почему тогда ЦСКА подает в суд на Уткина, который просто говорил о договорном матче? А пусть подадут в суд на Федуна, он же вот конкретно говорит. Ну, с другой стороны, как подать в суд? Что значит зарядили или купили судьи? Он же не говорит, кто купил. Мало ли, какие-то, может, посторонние силы в чем-то заинтересованы. Кто должен тогда подать в суд?
Владельцы малазийского тотализатора, например.
Да. Но Уткин же, кстати, тоже не говорил, что договаривали. Он говорил, что матч был договорный. А кто с кем договаривался, он же не говорил. Ну, неважно, это уже в сторону насчет. И последнее, поскольку уже есть звонок, у кого-то уже, видимо, терпение лопнуло, он не может дождаться своей очереди. Но я поэтому быстро читаю. Значит, ну, он уверен, что вот в 2008 году сформируется некий политический заказ со стороны власть имущих, которые сделают с кем-то показательную порку, и тогда договорники прекратятся. Это мы тоже здесь все время говорили, пока власти не вмешаются.
В 2008?
Да.
Следующий сезон еще будет коррумпированный.
Видимо, да, вот в этом и дело. Ну вот, согласны, что в чемпионате России договорников все же меньше, чем в союзном первенстве? Ну, вообще, на самом деле, это не так, как свидетель и человек я постарше Федуна, и знаю, что происходило в союзном первенстве, там все-таки договорников было в основном меньше, чем в российском первенстве. Ну, неважно, были годы, например, 1977, когда их было больше, чем в российском первенстве. Он здесь тогда в ответ на этот вопрос рассказывает историю, не совсем точно связанную с Луганской Зарей и Киевским Динамо. Ну, просто исторически, не буду вообще это, потому что надо тогда рассказывать, как было. Он тут путает все, годы путает, там время, вернее, когда это все произошло. Вот. И вот он говорит: и с тех пор Киевская «Динамо» начинала чемпионат, уже имея в запасе 5 побед. Ну, это в зависимости от того, сколько украинских команд было в чемпионате. 5 когда, а когда и 4. Вот. И дальше вот что очень показательно. Но у нас некий тренер тоже пытается создать такую схему, но ему этого сделать не дадут. Ну, тут, я не знаю, кто на меня теперь будет подавать в суд, но тут явно, что прослеживается просто параллель Лобановского с Газаевым. Ту схему создавал Валерий Васильевич, эту создает Валерий Георгиевич. Вот так. На это намекает Федун. Ну, тут понятно, на кто же еще, какой тренер еще где? Тренер КамАЗа, что ли, пытается создать такую схему? Или Амкара? Вот я познакомил вас с основными тезисами. Оно очень большое, если там еще в ходе разговора понадобится, еще прочитаем. Вот видите, все, кто нас слушает постоянно, наверняка помнят, что обо всем этом мы говорили. Слушаем кого?
Да, слушаем мы Павла из Питера.
Здравствуйте. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, если Горжаков уйдет из «Зенита» в «Севилью», сможет ли он стать там игроком основного состава?
В «Севилье», думаю, нет. Учитывая, какая сейчас Севилья и какой сейчас Киржаков. А вот если представить себе Киржакова двухлетней давности или трехлетней, то я бы ответил мгновенно утвердительно на этот вопрос.
Ну, человек всегда может развиваться, мало ли что. Сейчас, конечно, кажется сомнительным, куда Киржаков без Аршавина. И вообще...
Ну, и, да, наверное, ну... же не случайно, что он в основном составе не так часто играл, ну, и сборной играл неудачно. Но мы же все-таки, ну, помним его удачные. Павел, вообще лучше всего, конечно, было бы, если бы он по-настоящему заиграл опять в «Зените». Потому что «Зенит» явно, что в следующем году должен бороться за первое место.
На этот случай наш постоянный слушатель Александр Добрый решил нас развлечь, написав нам на пейджер, прислав такой анекдот. Вчера после матча Дэвид Бекхэм, раздавая автографы, случайно подписал контракт с ярославским «Шинником». Всем хорошего настроения.
Этот анекдот с разными фамилиями, с разными командами.
Но настроение неизменно хорошее. Еще у нас звонок из Петербурга. Кирилл Николаевич.
Здравствуйте, Кирилл Николаевич.
Алло.
Здравствуйте, Кирилл Николаевич.
Добрый
Здравствуйте.
День.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
У меня такой вопрос все-таки по розыгрышу осеннему, осень-весна. Да. Учитывая вот теперешнюю слякотную погоду, как это все будет выглядеть. И если бы был профсоюз у футболистов, то они, наверное, бы запретили с точки зрения техники безопасности вот игры даже на замороженном поле или на таком. Вот спрошу на этот. И второе, по договорным матчам. Все-таки мы живем в эпоху капитализма, и вряд ли нам удастся от этого избавиться. А вот нельзя ли такую систему, как говорят в канадском хоккее, то есть разыгрывать игроков, типа жребия, что вот...
Понятно.
Начинать с младшей команды.
Поняли, Кирилл Николаевич, быстро отвечаем на все три ваших вопроса. Осень-весна к нынешней погоде отношения никакого не имеет, потому что никто не собирался играть по снегу и так далее. Собирались только пока что переименовать круги. Ну, это уже... бессмысленно повторять. Теперь, что касается договорных матчей. Вы говорите, что мы живем в капиталистическом обществе, и поэтому они будут. Но как раз в капиталистическом обществе, например, в Италии или в Германии, где сейчас все-таки подтвердил суд и судью этого Хойцера, как его там, 2,5 года, все равно он будет отсиживать, хотя подавали апелляции, вроде шла речь о том, что, может быть, его простят. И третий ваш вопрос насчет профсоюза футболистов. Профсоюз футболистов для этого совершенно не нужен. Существуют четкие правила ФИФА и УЕФА, комитетов по проведению соревнований этих организаций, на каких полях можно играть, на каких нельзя. Судья принимает поле, либо не принимает. Там что-то минус 15 градусов, точно нельзя играть и так далее. Для этого профсоюз футболистов не нужен. Он бы вообще не помешал активно действующей в борьбе с теми же договорными матчами.
Или, допустим, в игре на искусственных полях.
Ну, предположим, да. Вот искусственные поля, они, конечно... Ну, сейчас что делаешь, если приняли искусственное поле?
Нет, там же был вопрос еще в другом, про НХЛ. Почему нельзя,
драфта,
так же, как игроков, систему драфта? Ну, видимо, потому что нельзя, потому что по-другому это придумано.
Но в Канаде, кстати, тоже капитализм, да? Однако находят же какие-то способы команды выравнивать и так далее. Ирина Николаевич, капитализм тут ни при чем. Тут совковость сказывается наоборот во всех вот этих бедах.
Нет, ну потом, в общем, все это не имеет никакого значения. Там действительно очень... Там все устроено по-другому. Я думаю, что НХЛ тоже не будет меняться под образец какого-нибудь футбола или там, не знаю, любого другого вида спорта. И другие виды спорта не должны меняться под НХЛ. Там можно быть самым богатым, да, Нью-Йорк Рейнджерс, какой-то безумный, да ничего не выигрывал уже 150 лет. Да. Вот, дай бог, 2 матча у Айлендерс взял там за все эти годы. Ну и все равно он какой-то самый безумно богатый, там и хоть бы что, и какие-то
там
зарплаты.
На протяжении...
Не знаю, в чем смысл там.
На протяжении столетия там вообще выработалась вот эта система очень интересная, по которой как бы группы, потом эти самые...
Плей-офф, естественно.
Да, и, в общем,
спортивный принцип заложен прежде всего.
Очень.
Самое главное.
За этим следят. И очень следят за тем, чтобы все зависело от посещения зрителей. Ну, не выигрывает Нью-Йорк Рейнджерс, но ни одного матча не проходит, чтобы одно пустое место было в зале. Поэтому он и богатый. А если бы зал пустовал из-за этого, то тогда бы, видимо, и не был бы он самым богатым. Кого еще слушаем?
А теперь мы слушаем Павла из Москвы.
Добрый день, господа.
Здравствуйте, Павел.
С хорошей погодой в Москве. Солнышко вышло.
Спасибо.
Вы понимаете, я работаю в театре, сам немножко играл в футбол. Понимаете, нет зрителей, понимающих игру, не будет понимания. Большинство людей на трибунах голосуют так, как им кричат, как им говорят. Они правил не знают.
Да,
и
правильно.
Поэтому не могут, и нет гражданского общества, вот грубо говоря, нет болельщиков. Мне 59 лет. При всем советском мы все-таки понимали, что играется. Я не агитирую советский строй.
Да нет, понятно.
Но там понимали игру. А сейчас их приводят на стадион, и они орут.
Правильно,
а правила футбола они просто не знают. Я сам играл... Ну вот все, что я хотел сказать.
Правильно вы все сказали. Мы тоже об этом говорили неоднократно, что аудитория изменилась в худшую сторону. Какой футбол, какие руководители футбола, какие эти самые пиарщики футбола. Вот такая аудитория. А что ж теперь сделаешь? Вот уже все как бы связано одно с другим.
К сожалению, да.
Ну и вновь у нас на связи Петербург Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
Евгений Иванович.
Это Евгений Иванович.
Фамилия моя.
А, Евгений Григорьев.
Да. Понял, извините. Евгений Иванович Григорьев. Пожалуйста, только быстрее, а то нам...
Хорошо.
Да?
Вы не знаете, не жалеет ли Юрий Семин, что в свое время возглавил сборную России по футболу, потеряв пост главного тренера «Локомотива»? И не остался ли он в результате этого безработным?
Знаем. Это совершенно были вещи не связанные. Он все равно собирался уходить из «Локомотива», а тут как раз и сборная подошла. Так что, Евгений Иванович, он ни о чем, видимо, не жалеет. Может быть, он только должен, по-моему, жалеть о том, что у него с «Динамо» такой вот случился провал.
Еще пока успевает? Он безработный, но, судя по всему, скоро найдет себе новый клуб.
Ну, нет, найдет наверняка.
Ну, если короткое выступление у Николая из Москвы, то можем успеть. Да, здравствуйте.
Алло,
Николай, да. Здравствуйте, пожалуйста, быстрее, у нас вот тут...
Из Санкт-Петербурга.
Да.
Вопрос первый, не подскажете, значит, на каком месте сегодня футбол по, как бы, рейтингам в телетрансляциях?
Так.
И короткий вопрос второй, почему вы при нынешнем объеме коррупции в футболе уверены, что «Зенит» будет бороться за первое место, ему это первое место дадут?
Ах, понятно. Поняли, Николай, но мы сможем на эти ваши вопросы ответить четко, я не знаю, сможем или нет, но поразмышлять на эту тему сможем уже после того, как прервемся для сводки новостей. А прежде чем мы прервемся, я должен вам напомнить, что в час дня, как всегда, выйдет программа «Ваше здоровье», а потом она будет повторена еще в час ночи, ну, для спортивных болельщиков, вообще для спортсменов. О чем надо в первую очередь заботиться? О здоровье. Так что слушайте ее, эту программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве оппозиционные движения проводят сегодня марш несогласных. В центре столицы размещаются силы правопорядка, 8,5 тысяч милиционеров и военнослужащих внутренних войск. В Хабаровском крае в поселке Чекдамын без отопления находится 30 домов, где проживают более 800 человек. Региональный центр МЧС отправил в поселок 70 термальных печей, однако машины с ними застряли на заснеженной трассе. В Нидерландах в рамках дела Литвиненко обследования на радиацию пройдут около 20 человек. Все они во время пребывания в Лондоне в ноябре останавливались в отеле, где бывал и Александр Литвиненко, умерший от отравления полонием. В Брюсселе завершился двухдневный саммит Евросоюза. Главные темы заключительного дня – проблемы расширения Союза и дальнейшая судьба проекта Общеевропейской Конституции. Десятки тысяч сторонников движения «Хамас» провели митинг в городе Газа, выражая поддержку премьер-министру палестинской автономии, лидеру группировки Исмаилу Ханье. «Хамас» обвиняет «Фатх» в недавнем покушении на Ханию. В Ираке открывается конференция по национальному примирению. В центре внимания конфликт между иракскими суннитами и шиитами. Делегация американских конгрессменов прибыла на Кубу в надежде начать диалог с коммунистическим правительством страны. Это крупнейшая делегация Конгресса США, посещающая остров со времен Кубинской революции 1959 года. Губернатор американского штата Флорида Джеб Буш, младший брат президента США, приостановил приведение в исполнение смертных приговоров после того, как стало известно о нарушениях в ходе недавней казни осужденного убийцы. Госдума России приняла во втором чтении законопроект о регулировании игорного бизнеса.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. Напоминаю, что женские звонки слушаем в первую очередь. Сейчас еще послушаем или отвечем сразу быстро Николаю? Да, коротко ответим. Николаю из Санкт-Петербурга. Футбол на телевидении всегда по рейтингу на первом месте. Я имею в виду из видов спорта. А вот то, что утверждают руководители телевизионные, что якобы спорт там по рейтингу проигрывает кому-то, то в это мы не верим, а там уж пускай утверждают. И второй ваш вопрос, что вы говорите, что «Зенит» сделают чемпионом. Когда я сказал, что «Зенит» будет бороться за первое место, я имел в виду тренерские качества Дика Адвоката и
финансовые
возможности «Газпрома», и состав команды, и так далее, так далее. А насчет того, как там это коррумпировано будет решаться, я не знаю. На эту тему быстро только скажу. Вот Леонид Федун, о котором, интервью которого мы приводили, тут цитировали, вдруг он говорит: ни один из руководителей четырех великих российских клубов не должен являться президентом премьер-лиги. Ну, мне как-то в голову не
пришлось. Вы можете задуматься, что он имеет в виду?
Великие клубы. Великие клубы. Это у нас, конечно, были ЦСКА, Динамо, Спартак, ну, Торпедо, да, предположим, так можно бы назвать, да?
Да.
А он, наверное, имеет в виду Локомотив, Зенит, ну, и ЦСКА, и Спартак тоже. Ну, в общем, тут уже возрастные вступают противоречия.
Ну, поэтому он и лоббирует на пост президента премьер-лиги и президента Сатурна.
Да, вот он почему-то говорит, что президент Сатурна должен быть. Ну, в общем... Ладно, Николай, насчет того, что решат коррупционеры, мы не от... вообще даже обсуждать не можем и не отвечаем за это.
А, ну, поскольку у нас нет звонков от женщин, зато есть сообщение на пейджер от женщины, от Татьяны, то так мы его тоже прочитаем в первую очередь. Татьяна пишет, что, во-первых, ей очень нравится наша программа, а потом говорит: но мне кажется, что не надо только критиковать советский период, надо рассказывать и о достижениях, не все было плохо. Ну, тут, Татьяна, надо сказать, что это не к нам. Уж мы столько рассказываем о достижениях советского периода и вообще... Да даже сейчас мы уже говорили о том, что... Мы же сказали, что, на наш взгляд, российский футбол более коррумпирован, чем когда-то был советский. Так что...
В общем... и великие клубы, да, мы считаем великими клубами, еще кроме названных и Киевская «Динамо», и Тбилисская «Динамо».
В общем, нам хочется верить, что мы объективно...
Отметили 50-летие Олимпийской победы не так давно.
Само собой. Причем как отметили?
Вот именно.
Ну, Татьяна, если слушала, то, наверное, знает.
Ну, в общем, если кому-то кажется, что мы еще не столь объективны, как кажется нам, то будем стараться. А теперь слушаем звонки. Из Волгограда позвонил нам Виктор.
Добрый день.
Здравствуйте,
добрый,
Виктор.
Добрый день.
Приветствую вас. Вот я второй раз звоню.
Очень приятно.
Значит, первая просьба у меня к вам, к редакции «Свободы». Если возможно, конечно, по итогам года вы бы как бы рейтинг составляли СМИ по разделам газеты, журналы, телевидение, интернет. Так, чтобы мы ориентировались, что подписывать. Я, например, выписываю две аналитические газеты. «Спорт», «Футбол плюс хоккей» и сайт «Спорт предложение». Да. Вот это первая просьба. Второе, хотел бы вот отметить, как бы опять же вернуться к статье, которая была на последней сайте «Спорт футбол», там Исаев жаловался то, что его не пускают на футбол, олимпийского чемпиона не пускают на футбол.
То ли Исаев, Анатолий Константинович, да?
Да, 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 там большая статья, большое интервью было. Понятно. Поэтому у меня, с моей стороны, предложение считать вот всех, кто хотя бы сидел на скамейке запасных, выше там премьер-лиги, советский и российский футбол, они имеют бесплатный проход, специальные пропуска именные на все футбольные матчи.
Виктор, такой, вы правы, но это же тоже не к нам, это же РФС.
Это все чиновничье, просто конечно, это прозвучит в эфире, они хотя бы, может быть, прислушаются. Вот что касается договорников, я считаю, что пока не будет создана какая-то объединительная лига РФСР, я это условно называю, Украина, Россия, Молдавия, ну, такие европейские бывшие республики, да, договорники так и будут. Естественно, болоты появляются, это видно уже к концу чемпионата, они торгуют матчами, это же просто, так сказать. А проект у нас с 20 надо начинать, я считаю, что как в Европе, в престижных чемпионатах. Вот, и еще просьба, вот когда у вас звучит...
Что-что?
Пропал, да.
Связь прервалась.
Виктор. Ну,
перезвонит, наверное,
еще. Да, будем надеяться. У нас, ну, давайте пока Юрия послушаем из Москвы.
Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я читал Федуна в «Спортэкспрессе». В «Спорте» не прочел. Мне там понравилось его выступление, понравилось тоже. Но вот такая мысль, с которой вот можно соглашаться или не соглашаться. Он там сказал, что коррупция 10 лет назад в российском футболе была страшнее, на порядок выше, чем сейчас. Сейчас все-таки стало поменьше. А мне кажется, что-то он тут во времени упустил, потому что тогда не было столько денег, не было богатых клубов. И вот когда «Спартак» становился чемпионом, там был богатый клуб. По-моему, он первый начал судьями работать очень активно. Потом подключился «Локомотив», а остальные постепенно начали понимать, что если они не подключатся, не сделают то же самое, то они никогда не добьются успехов. Поэтому вот эта зараза распространилась, и сейчас, конечно, правы вы и прав Федун, что надо останавливать. Если бы удалось остановить хотя бы так на 90% в этом году, был бы большой успех. И вот второй вопрос, о котором я хотел сказать. Все-таки вот о роли прессы, значит, в освещении итогов игры чемпионата. Вот так вы не ответили на мой вопрос, почему так сложилось, что Валентина Иванова, ну, по-моему, самого честного вашего судью, два раза подвергали такой страшной обструкции. Это не говорит в пользу прессы. Согласны?
Согласны, Юрий. Вообще, должен сказать, что вот с вашими обоими посылами я согласен. Мне кажется, что вы зарождение коррупции в российском футболе охарактеризовали или оценили вот этот процесс более точно, чем Леонид Федун. Ну, наверное, просто вы следите за футболом очень давно, а он, наверное, менее давно. В основном стал следить, когда вот приобрел «Спартак», купил. Ну, может быть, и раньше чуть следил. Это так чувствуется там у него по некоторым...
Вот я тоже хотел все как-то тут встрять, поскольку обсуждается, так сказать, одна тема интервью этого Федуна. Коррупция, ну, понятно, она злободневна, важна и так далее. Но одно дело легко там прийти и начать, так сказать, не знаю, молоть языком там по всем вопросам. У меня то есть, документы, этот купил, тот купил. Ну, и все это очень интересно. Но когда вдруг там касается футбола, и когда читаешь эти пассажи, меня как-то несколько это коробит, и, ну, впечатление уже, естественно, откладывается ведь на все его соображения. Когда он там рассказывает, что с умным видом он Старкову там объяснял что-то по тактике, что в нашем чемпионате, в российском, мы, говорит, можем с тремя защитниками играть, а в Европе надо с четырьмя. Я ему объяснял, он ничего понять не может.
Потому что, наверное, Старков в душе смеялся.
Ну, вот именно.
Который просто, к слову, уже вот раз уже зашла речь, я хочу вам рассказать один эпизод. Это было в Барселоне, и мы находились в приемной, тогда тренировавшего эту команду Луиса Ван Гала. Ну, в приемной, потому что записались на определенное время, там он нам выделил.
Ну, после тренировки там.
После тренировки,
был,
да, и так далее. И вот, находясь там, в ожидании своего назначенного часа, мы вдруг встретили Александра Старкова и, по-моему, Сергея Боровского,
да,
который, ну, известный игрок
Минского Динамо.
Минского Динамо и сборной. Он тогда работал, да. Я сейчас не помню просто в каком клубе.
Он уже, по-моему, тогда из сборной ушел, и, по-моему, он тоже в Латвии, что ли.
Да, ну, в общем, он или, вместе, он, или в Белоруссии, ну, кажется, в Латвии работал.
Вот они
и
вместе
вот
из Латвии.
Мы встретили их. И они, оказывается, Старков и Боровский в это время проходили практику. Ну, мы с ними увидели и поговорили, естественно, с ними. Проходили практику там в Барселоне. И вот как раз практика заканчивалась. И вот итоговую должен был с ними провести беседу Луис Ван Гал тогда. И, ну, там, я не знаю, как это там у них оформлялось, какие-нибудь экзамены принимал, не принимал, или зачеты. Ну, короче, они заканчивали практику. Ну, и поэтому разговор с ними ему предстоял очень долгий. А мы, естественно, коротенько там нам выделили, я не помню, минут 20. Мы его тогда записали даже для программы «Прессинг» и так далее. Ну вот, я к чему говорю. И вот человек, проходивший практику в Барселоне, должен слушать опять Федуна, с каким числом защитников ему играть или какую тактику избирать.
Да, еще так надо же было еще и дальше развить. Ну, а с Шинником можно и с двумя сыграть защитниками, допустим.
Ну, да. С Шинником с одним можно сыграть, с Торпедо с двумя, с Динамо с тремя и так далее.
А вот с ЦСКА, пожалуй, надо сыграть с двумя вратарями. С двумя вратарями.
Вот, кстати, про вратаря-то у него хороший есть тоже пассаж. Ну, в общем, короче, согласен, вот я полностью в данном случае с Юрием, да, мы говорили о роли прессы.
Ну, я тоже не очень только понял, почему Юрий именно считает, что пресса такую кампанию против Иванова развернула.
Наоборот, она его защищала всячески. Да,
да, ну кто-то, может быть, поддерживал там официальные какие-то взгляды, но ведь на самом деле его же коллеги из этой судейской коллегии там или кого клевали постоянно. Он сколько провел здесь матчей, столько раз, по-моему, подвергался дисквалификации. То не так, это не так. Я однажды встретил возле РФС одного, но не буду говорить, инспектор был после матча, когда там в очередной раз, ЦСКА-Спартак, что ли, в прошлом сезоне, ЦСКА-Спартак. Был этот известный в прошлом судья инспектором на этом матче. И опять эта компания, я говорю, а что же такое, что же вы с этим Ивановым-то, типа, ну что вы к нему привязались, по-моему, нормально судил. Он мне говорит так. Покровительственно говорит, я, знаешь, тебе что скажу, вот если бы это был матч за границей, вот и международный, ну вообще идеально, ну пятерка бы. А у нас, вот у нас надо как-то по-другому, понимаешь, надо подходить, понимать, тут чувствовать. Дальше что-то стал мне объяснять, потому что пятерка, ну ладно, могут быть некоторые тонкости, но не пятерка, хорошо, четверка. Не знает специфики или российского менталитета, как любят говорить.
Но слишком много за границей работает.
Да, слишком много за границей. И тут получается двойка из
пятерки. Ну, во-первых, я должен вам напомнить, а тем более, что еще вот это мне даже приятно напомнить, что у нас сегодня продюсер Дмитрий Налитов, а он был как раз продюсером, когда мы делали программу «Лицом к лицу» с Валентином Ивановым. И вот в той программе вот все эти вопросы ставились. Валентин Валентинович или Валя Иванов ушел. Тогда от всех этих он не хотел тут обсуждать, почему в России так. Ну и правильно сделал. Еще ему не хватает, чтобы потом они его наказывали за то, что он говорил про них. Мало того, что мешают судить. Но, Юрий, вы совершенно правы в том, что это лучший судья. А не правы вы в том, что пресса на него не нападала, а наоборот защищала, и мы в том числе. Ну, возможно, что вам попадались какие-то там карманные журналисты, то, что они писали, да.
Да, вот независимый, например, арбитр, как, скажем, в прошлом Андрей Бутенко, арбитр ФИФА, кстати, между прочим, он всегда поддерживал Иванова, так сказать, в его действиях, и я не слышал никогда, чтобы он его подвергал обструкции, критике.
Младший брат Валерия Бутенко, да?
Ну хорошо, уже давно ждет своего часа Евгений из Дмитрова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
У меня предложение, вопрос.
Слушай.
Предложение такое полушуточное.
Да.
Чтобы у нас чемпионство не покупалось, специально для нашей страны нужно вводить систему плей-офф в футболе. А вопрос...
Кстати, правильно.
Почему такая проблема существует только в футболе? Потому что что-то про хоккей, баскетбол особенно не слышно.
Мы просто не знаем про хоккей, оказывается. Я тут такое разузнал. Мы им вплотную не интересуемся, потому что чемпионат проводится, ну так, что там за ним следить, да?
Когда до плей-офф.
Да, из 18 команд там 16 выходят или сколько. О, мы не знаем. Я случайно тут поговорил как-то с одним человеком, который в курсе. Там договорных матчей больше, чем в футболе. Значительно. И, в общем, я даже не знаю, не могу объяснить еще и почему. Что там договариваются? Там такие деньги бешеные у всех крутятся, какие-то бюджеты сумасшедшие, игроки там не пойми...
Скажу больше, все. Коллега, прошу прощения, перебиваю. Договорные матчи есть даже в чемпионате России и в Еврокубках с участием некоторых российских команд и в ватерпольных соревнованиях. Вот даже, о чем я узнал тоже на днях.
Евгений, ну, знаете, вообще, тогда уж давайте так вообще скажем, что не может быть, чтобы в коррумпированном обществе почему-то вдруг были оазисы некоррумпированные. Уж тогда, если... признается и всем, и президентом страны, и премьер-министром, и так далее, всеми этими депутатами вместе взятыми, и по отдельности, и вместе, признается, что с коррупцией надо бороться, коррупция проникла туда-сюда, правоохранительные органы, я не знаю, везде она проникла, потому что в спорт она не должна проникнуть. Просто наша тема – спорт, и поэтому и футбол всех волнует в первую очередь, и поэтому мы в основном об этом говорим. Евгений,
видимо, нет коррупции в кёрлинге. Потому что иначе тогда не удалось бы достичь таких высот российской женской сборной.
А там, наверное, нет коррупции, а всего есть одна команда, которая тренируется и выступает за границей. Чемпионата же России по кёрлингу, по-моему, нет.
Ну, в общем, надо будет узнать, да. Ну, надо будет все разузнать.
Не дай бог, если будет, то тогда она туда тоже проникнет. Там дальше начнут лед портить, еще чего-нибудь.
Ну, а в хоккее, да, мы видим, как сборная России выступила в первом матче, кстати, в новом дворце спорта. Я там присутствовал на Ходынке, новый дворец спорта. Прекрасное сооружение, действительно. Но далековато от метро, правда.
Но
сборная Швеции в непонятном совершенно составе, и россияне ничего не смогли сделать, проиграли по буллитам.
Ну, потому что, ну, это же не может не сказываться.
О чем речь идет?
Да.
О чем идет речь?
У нас еще кто-то ждет очереди, по-моему.
Да, Эмиль Викторович из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Здравствуйте.
У меня, так сказать, две просьбы к вам и не короткий комментарий относительно Федуна.
Пожалуйста.
Значит, просьбы. Не сумели вы дать суммарный рейтинг команд, вот соперников Спартака и ЦСКА по недавнему групповому турниру? Это первая просьба. Вторая.
Подождите, уже прошедшему турниру?
Да, да, конечно. Групповому. Да. Вторая просьба. Не могли бы вы вкратце охарактеризовать Сельту?
Сельту?
Сельту.
Можем вкратце охарактеризовать, так.
И третий уже не вопрос, а комментарий. Значит, Федун ссылается на том, что ЦСКА выпила шампанское. А может быть, он в голове держит то, что если он в это дело влезет, то кто-то будет пить водку на его поминках. Как вы думаете?
Или же вообще такая точка зрения вообще возможна. Но я в данном случае вам бы так сказал, что меня покоробило, когда футболистов ЦСКА, когда вот они стали чемпионами России, принимал вице-премьер, и он же министр обороны Иванов, и он там сказал: я знаю, что будут про вашу победу говорить, но вы ничего не слушаете, вы, мол, типа продолжаете и так далее. Вместо того, чтобы сказать, что если будут говорить, мы проведем расследование, и если докажем, что это люди говорят неправильно, то мы тогда защитим вас, а если окажется, что вы виноваты, я вас накажу. Вот как должен вообще этот руководитель такого масштаба реагировать. Он говорит: вы не слушаете, вы продолжаете. Ну вот, так что это последний вопрос. Что касается Сельты, недавно я смотрел два матча. Она, конечно, послабее, чем была во времена, когда там играли вот Мостовой и Карпин. Ну, там не в них дело, а там вообще был состав значительно сильнее. Нихат там же одно время играл, там Ковачевич и так далее. Сейчас она послабее, но вернувшись, по-моему, вот в высший дивизион испанский, она сейчас явно прибавляет. И поэтому, Евгений Викторович, должен вам сказать, что как она будет выглядеть в феврале, мы пока не знаем, но бояться ее надо. И вообще в жеребьевке, надо сказать, что Спартаку, конечно, сильно не повезло по сравнению с тем, как повезло ЦСКА и в первой паре, и в следующей. Ну, тут уже это же жребий, он, как что называется, слепой.
Суммарный рейтинг
еще. А суммарный рейтинг, ну, как это сейчас, по памяти же не
суммарный
скажешь.
Суммарный рейтинг.
Тех групп, в которых играли ЦСКА и
Спартак в Лиге Чемпионов.
Ну, это надо подсчитывать. У нас рейтинги всех команд есть, у меня, правда, они дома находятся, вот этот список с рейтингами. Ну, в общем, Эмиль Ильич, это не проблема, ну что, нам захвачу в следующий раз, в субботу.
Ну, у ЦСКА, наверное, посильнее все-таки, да, соперники были?
У ЦСКА?
Группа была посильнее.
Нет, по-моему.
Арсенал?
Арсенал Порту?
Арсенал
Порту. Там Интер Бавария.
Нет, у Спартака,
нет, конечно,
пожалуй.
У Спартака был рейтинг клубов.
У Спартака,
ну, не факт,
да, но
по достижениям.
Эмиль Викторович, вообще это не суть, да. Важно, потому что и рейтинги меняются постоянно, и так сказать, форма спортивной команды постоянно меняется. У Спартака соперники, в принципе, должны были быть посильнее, потому что он рассеивался из четвертой корзины, а ЦСКА из третьей. У него же Спортинг по рейтингу был выше, чем у ЦСКА четвертая команда, какая? Гамбург. Да?
Ну, вот давайте тогда еще заодно у нас вопрос тоже на тему Еврокубков. Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга спрашивает, когда «Зенит» и «Локомотив» вступят в борьбу за Кубок УЕФА. Ну, во-первых, по-моему, еще насчет «Зенита» же не ясно. Может же его место занять обладатель Кубка.
Конечно, который...
«Локомотив» — бронзовый призер, но если, естественно, там «Локомотив», «Спартак», ЦСКА или «Зенит» выиграют
кубок,
то тогда, значит, будет «Зенит» и «Локомотив».
А если выиграет, условно, я там, предложим, «Динамо» со своего 14-го места, вдруг выиграет кубок, то попадет тогда
Кубок УЕФА. Ну и там кто там еще остался.
Да, естественно. И тогда ситуация будет такова, что поскольку Россия занимает 9-е место в таблице, то Локомотив вступит со второго квалификационного раунда. А обладатель Кубка
с первого.
Должен уже непосредственно попасть в основную сетку в первый тур.
В групповой турнир уже. Да?
Нет, не групповой, но там первый с первого.
А, первый квалификационный, да.
Ну, уже это самый основной раунд,
короче говоря, называется. А если «Зенит» останется?
Если «Зенит», ну, он будет как кто? Как обладатель Кубка?
Или как четвертое место?
Так четвертое место не может быть. Четвертое место никто же не дает.
Но если, предположим, выиграть ЦСКА или «Спартак» Кубок, тогда... Кто попадет?
Кто пройдет как обладатель Кубка? Вопрос. Локомотив или Зенит? Значит, кто будет дальше в этом самом, тот получит. Ну, естественно, это же вопрос лишний раунд тогда.
Понятно.
Кто дальше пройдет в Кубке, допустим. Понятно. Ну, в общем, короче говоря, у России есть одно место сразу в основном раунде и одно во втором квалификационном раунде. Вот, собственно, и все. Теперь слушаем звонки. Владимир из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
У меня вот реплика и два вопроса, а потом еще небольшое, если будет время, небольшое отступление.
Ну, пожалуйста, времени сейчас мало, да.
Реплика такая по поводу судьи Иванова. Принципиальные и профессиональные люди, независимые, они никогда не были удобны руководству, которое пыталось руководить и управлять.
Четко ответили, правильно.
Потому что вот как бы такие люди и в обществе, и это, они всегда как бы неудобны, и поэтому к ним такое отношение. Все, это по поводу...
Понятно.
И по поводу футбола два вопроса. Первый. Да. Как вы считаете, не достиг ли Газаев своего тренерского потолка вот в сегодняшнем состоянии ЦСКА? Почему последние игры показывают, что игра на созидании не получается? Потому что вот были такие матчи, где надо именно было проявить характер, созидательную игру и добиться результата. А у него не получалось. И вот мы имеем такой результат в премьер-лиге, например. Так?
Да.
А второй вопрос по поводу того, что 28 тренеров поедут на стажировку в Голландию. Из них в числе таких, как Георгий Ярцев, да, ну, хороший тренер, ничего не говорю, но просто по возрасту он уже как бы в какую-то современную команду не вписывается, потому что креативности ему не хватает. Это уже просто, ну, есть такое состояние возрастное. И ему бы как бы, вот, ну, просто, может, Роберт Воскричан как бы сделать оценку вот этого момента, как бы те, кто поедет, и вот с точки зрения экономической целесообразности. Может бы молодых туда было послать бы? Вот,
в этом Владимир, ну, вообще-то, честно говоря, тут и нам совершенно не нужен наш выдающийся экономический эксперт. Эксперт, потому что тут совершенно очевидно, что посылать надо перспективных и молодых. Но, кстати, вот раньше, когда-то, было так, тогда очень редко ездили люди. Я помню, что Александр Александрович Севидов, Виктор Александрович Маслов, они иногда ездили на 2 недели куда-то вот, ну и многие другие еще тренеры. Ездили
в Европу, да?
В Европу, там 2 недели в Голландии, там 2 недели во Франции, и возвращались. Но тогда они возвращались, напичканные новыми идеями, сравнивали упражнения, там, сравнивали методику подготовки, публиковали статьи, собирали молодых тренеров, им рассказывали все. Вот это была такая... А сейчас, если 28 человек, то, конечно, тогда уж надо молодых посылать. Ну, кстати, вот когда мы рассказали о том, как на практике были Старков и Боровский, это были молодые тренеры, они приехали, и между прочим, я уверен, что в успехах сборной Латвии последовавших, явно, что чувствовалось...
Рука Ван Гала?
Ну, не рука Ван Гала, а ну, приобретенные идеи, знания, мысли идеи, да, мысли, да. Опыт, что-то было.
Кто из этих 28 человек напишет статью куда-нибудь?
Никто.
Кто расскажет об идеях, о том, чего он там постиг, чему научился? Ярцев?
Болельщикам никто.
Ну, кому-нибудь, я не знаю, ну... Раньше еженедельник «Футбол» был один-единственный, там 16 страничек, еще надо было хоккеем занимать, там 2 из них, да?
Да.
И хватало места всем тренерам свои идеи высказать. Теперь куча спортивных изданий, многополосных таких, как книги, и где-нибудь там появится ли, интересно, хоть одна статья по существу дела?
Есть ли
от
вообще,
Ярцева, не знаю, от кого еще.
Есть ли вообще среди нынешних тренеров люди, которые могли бы так мыслить, как мыслили те, о ком мы сейчас вот вспоминаем, Аркадьев, Якужин, ну и так далее. Дальше можно продолжать.
Вот мы, советский период для Татьяны специально сейчас в очередной раз восславили. Тренеры были ого-го. Все, 2 звонка у нас осталось. На связи у нас, значит, первый — это Сергей из Ростовской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
вот местной прессе СКА Ростов раньше был очень популярный клуб. Кстати, 50 лет назад серебряные медали СССР завоевал.
Совершенно верно.
Вот. И,
под руководством Иосифа Бецы.
Садовик вроде отказался из Башкирии, Сергей первой лиги. И на его место будет по рейтингу идти СКА. Правда ли, что он будет в первой лиге играть? И второй, азиатские игры идут. Австралия должна же участвовать, а Иран вроде бы как дисквалифицировали. Ну, что-то ни Австралии нету.
Подождите, подождите, почему Австралия должна...
А Иран играет, непонятно. И вообще плохо обзор идет Азии.
Нет, но дело в том, что, ну, во-первых, Иран не дисквалифицировали. Да, Иран играет, занял благополучно третье место в футбольном турнире.
Потому что соревнования эти проходят не под эгидой ФИФА.
Да, нет, это же разные вещи. Вот именно, вы путаете. Это футбольная ассоциация Австралии вступила, футбольная федерация вступила в Азиатскую футбольную конфедерацию. Но это разные вещи. А и ФИФА дисквалифицировала Иран.
Да.
Ну, а здесь другое дело, это азиатская, я уж не знаю, что у них там называется. Конфедерация чего? Спорта? Да. Я не знаю, Олимпийский комитет, может быть,
Олимпийский
азиатский
комитет
проводит.
Азиатский, конечно.
Ну, да, поэтому здесь это не связанные вещи.
Да, ростовский СКА, возможно, займет место Садовика, если официально, конечно, эта команда будет исключена, если она официально снимется. Пока что только объявлено о прекращении финансирования УАО «СОДА».
Давайте Содой. У нас совсем
мнение. Ну и все, слушаем Никиту Михайловича из Перми.
Никита Михайлович, пожалуйста, быстро.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Я вас приветствую и желаю вам всего наилучшего.
Спасибо вам тоже.
Значит, насчет вот этих договорных игр я хотел с вами поговорить.
Ну только быстро.
Быстренько скажу вот такую ситуацию. Значит, до тех пор, пока не было в союзном чемпионате этих республик, команд, которые начали выступать в основном-то с 60-го года,
да.
Московские команды всегда выигрывали эти чемпионаты, правильно или нет?
Правильно.
Значит, вот посмотрите, какая ситуация получилась. После того, как в 60-м году влились туда все союзные республики,
да.
И началась монополия союзных республик во главе с Киевским «Динамо».
Все ясно. Никита Михайлович, поняли ваш вопрос. Это совершенно не связанные вещи. Союзные республики и несоюзные играли они всегда, и с коррупцией, и с договорниками это совершенно не связано. Мы на этом программу «Час пресс и спорт» завершаем. Вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. А очень интересную программу «Свобода в полдень» вы должны буквально через несколько минут послушать. И не только сегодня, а вообще слушать «Радио Свобода» и эту программу в частности всегда, непременно.
На мой взгляд, ситуация улучшилась. Конечно, не в Багдаде.
Евросоюз не создает новые препятствия. Мы не закрываем двери ни перед кем.
Серьезные проблемы у меня начались после того, как я вообще занялся эффективным использованием недр.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нас очень важным является возможность сплотить протестных колоннок людей разных политических взглядов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15250.